Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое мы делаем специально для PokerStrategy.com. И под эту загадочную музыку группы «Ария», которая является любимой группой нашего сегодняшнего гостя, мы и начинаем с вами препарировать нашего сегодняшнего гостя, знакомиться с ним и узнавать о нем как можно больше. А ведь есть ему чем с нами поделиться, потому что, ну, во-первых, он действительно хороший, плюсовый, стабильный игрок в кэш. Ну, а во-вторых, он является тренером. И, в-третьих, у него замечательный блог. И вообще заслуг у него немало. А зовут его Саша, а мы его знаем под ником MileName. Саша уже здесь и готов начать диалог. Саш, привет!
Всем привет! Привет, Митя!
Саш, в первую очередь хочу тебя поздравить с победой в такой значительной, значимой номинации, как «Пользователь месяца», потому что пользователи — это самое главное, что есть у Poker Strategy, а ты стал лучшим пользователем этого месяца. Поздравляю!
Спасибо, приятная неожиданность на самом деле.
Неожиданность — это странно, потому что я надеялся, что ты все-таки расскажешь нам, почему, как ты сам думаешь, столько пользователей проголосовало за тебя, большинство голосующих. Вот все-таки есть у тебя идея, почему ты стал лучшим в этом месяце?
Ну, не знаю, наверное, пишу хорошие видео по МСС. МССников довольно много на Poker Strategy, и именно поэтому проголосовали. Не думаю, что в большей степени тут повлиял мой блог на это. То есть блог у меня не супер интересный, а вот...
Ага, блог не очень интересный, а, видимо, видео очень интересное. Вот расскажи, чем твои видео так хороши?
Ну, просто стараюсь сделать качественный материал. Ничего особенного в них нет, на самом деле, никаких суперсекретов я никогда не открывал, наверное, потому что я их особо и не знаю. Ну, стараюсь объяснить по максимуму, не как многие авторы своих видео, ни на кого указывать не буду, но зачастую видео как-то поверхностно авторы относятся. В ситуациях, где можно рассказать что-то поподробнее, они рассказывают поверхностно, говорят просто «здесь ставим продолженную ставку» и опускают все остальное. Ну, я думаю, что такой подход не самый лучший. Хотя, возможно, ну, с их стороны это понятно, они не хотят себе конкурентов, но такое видео тоже никому не надо, и люди это же понимают.
Ага, а есть такая информация, которую ты в своих видео все-таки не раскрываешь и оставляешь для себя?
Ну, если, естественно, я не буду выкладывать на все 100% все свои секреты, да это и понятно, никто не будет выкладывать все свои секреты, только все-таки игра конкурентная, и ну, я не буду учить своих конкурентов обыгрывать меня. Но при этом я как бы все равно не понижаю уровень своего материала и стараюсь делать качественное видео, с помощью которого можно бить лимиты, ну, включая на ресто и выше точно можно бить. Правда, не с супер высоким винрейтом, конечно же, потому что он у меня и у самого невысокий. Но при этом все равно играть в плюс, а не заливаться.
Ну, заинтриговал. Надо будет обязательно изучить все твои видео. Ну, давай тогда с самого начала начнем, по традиции. Расскажи, как ты вообще познакомился с покером?
Так, ну, давай сейчас я тогда вспомню примерно. Давно это было. Я даже, если честно, сейчас так вот сразу сходу сориентироваться не могу. Наверное, года 4 назад или лет 5 назад. Играл я до этого в Warcraft, но не тот, который World of Warcraft, а Warcraft of the Frozen Throne. Многие, кстати, с Poker Strategy, кто сейчас играет, тоже играли в него и пришли именно оттуда. Ну, вот как-то было увлечение такое, я там киберспортсмен был, в общем-то, играл много, пытался достичь каких-то результатов, там турниры всякие разные были. Ну, к сожалению, ничего такого особого успеха у меня не было. Никакие турниры я не выигрывал, не получалось. В один прекрасный момент понял, что пора что-то менять. Это пустая трата времени, грубо говоря. Хотя тогда казалось совсем не так. Ну, я наткнулся на баннер Poker Strategy. И прям вот в один день перестал играть во всякие игры. Сел, начал читать статьи, сразу же смотреть видео, играть 4 стола. Начинал с СНГ. Первые полтора года, наверное, в СНГ, то есть я как-то играл в ноль, или, ну, то есть не заливался, играл в ноль, но не выигрывал при этом ничего. Сразу скажу, что я не сразу же на Poker Strategy именно играл, но другие-то школы рекламировать я, естественно, не буду. Вот, поиграл, значит, полтора года, там деньги стартовые я, конечно, не залил, но не выигрывал ничего. Было как-то стрёмненько. Уже создалось ощущение, что пора завязывать с этим, это не мое. Ну вот потом зарегистрировался на Poker Strategy, тоже начал играть снова СНГ, уже почти все залил, осталось долларов 13 у меня на счету. И тогда я увидел, что, ну, можешь попробовать SSS играть. И именно тогда я еще узнал, что такое Rakeback. До этого я как-то играл, не задумывался, что это. Ну а поиграв недельку по SSS, я увидел, что в конце недели там на фултилте приходит Rakeback, понял, что это довольно интересное занятие. И как-то пошло так, что я с NL5 там дорос где-то до лимита NL50, появился какой-то более-менее банкролл и, ну, как начал получаться. Было приятно, в общем-то, что хоть какой-то результат стал появляться. Ну, а потом уже как по накатанной пошло, то есть работа над игрой, там что-то в таком духе, и как-то незаметно начал расти по лимитам. Ну и вот уже начиная с того года, с начала того года еще, не с этого, я начал играть лимиты на 100 и выше уже на постоянной основе, и как-то все до сих пор идет по накатанной, в принципе, складывается неплохо.
Ну вот покер на сегодняшний день, он стал уже твоим основным источником дохода?
Да, я вот закончил университет, где-то, так, как где-то, ну год назад, грубо говоря, вот в это же время я сдал диплом, и после этого начал играть, ну то есть играю в покер, и отдыхаю, то есть там провожу время с девушкой, какое-то свободное время. И да, покер мой основной источник заработка и приносит мне довольно солидный доход.
Как твоя девушка относится к твоему роду занятий?
Да, отлично девушка относится. Как она может относиться к такому роду занятий, когда я круглые сутки могу к ней практически в любое время приехать, могу ее обеспечить, у нас будет шикарная свадьба, шикарное путешествие, у меня здесь уже трехкомнатная квартира. Как к этому можно относиться? Только положительно, я думаю. Вряд ли она думает, что я заложу квартиру, чтобы отыгрываться на высоких лимитах.
Ну, как ты думаешь, что тебе помогло стать плюсовым, выигрывающим, вот, стабильным игроком? Вот если вернуться к началу твоей покерной карьеры, что явилось переломным этапом, переломным моментом?
Так, ну вот, сложно на самом деле сказать. Переломным моментом явилось то, что я перешел из sit-and-go турниров в кэш, естественно. То есть сразу почувствовал, что вот в СНГ, грубо говоря, мне, может, и не перло тогда, а тут сразу как-то повезло. Но переломным моментом что явилось? Видимо, кэш мне ближе по характеру. Я не выношу вот этих вот различных турнирных прелестей, когда ты сидишь там часов 5, а потом за одну раздачу у тебя какой-нибудь фиш просто переезжает, и ты лишаешься шансов на выигрыш, то есть или там вылетаешь на прибабле или на бабле. Я совершенно это не люблю, и в кэше все как бы здесь и сейчас, все зависит, ну, в большей степени, по крайней мере, от тебя, хотя, конечно, удача, понятно, решает, но тут какой-то контроль, но есть как бы более. Плюс рейкбэк мне больше нравится, потому что в турнирах он небольшой получается, наверное, и когда ты сидишь месяцами, играешь, ничего не складывается и можешь без денег быть. А тут всегда есть стабильный рейкбэк, который хоть часть твоего проигрыша, по крайней мере, может покрыть. Ну и, конечно, вот становление плюсового игрока влияли материалы Poker Strategy. Я много сидел на форуме. Сейчас, к сожалению, на форуме не так уже много интересного материала. Ну и понятно, времена меняются, не все стараются уже делиться, как раньше. Раньше более альтруистические настроения какие-то были. Вот. Ну, я сам занимался игрой, то есть, если так взглянуть, кажется порой, что, ну, да, там легко все было, в принципе, видео смотришь там, да и все. На самом деле, я, конечно, довольно много времени уделял всяким теоретическим расчетам, просмотру видео, и хоть это сейчас и кажется, что было легко, на самом деле, наверное, это было не так уж и просто. Я уделял много времени покеру, сразу скажу, что, наверное, на протяжении вот этих вот 3 лет последних я редко делал перерывы большие, там больше недели, чтобы в покер не играть там или не заниматься им. И в основном уделяю минимум там часов 5 покеру. То есть это либо игра, либо какая-то теория. Это, ну, наверное, так. То есть единственный перерыв мой был 2 недели, я ездил там на отдых куда-то в Турцию. Вот. И, ну, соответственно, просмотр видео, вот работа над игрой, оценка рук. Вот это вот все вкупе складывалось как-то. И в один момент просто сложилось к тому, что я как-то незаметно перешел на лимит. Стал играть там уже с какими-то там тренеры, кого видео смотрел, а смотрю, я уже с ними играю, как-то было некомфортно, а потом понимаешь, что, ну, да господи, я уже и так же практически играю, ну, или хотя бы около того, и приятно становилось осознавать, что, ну, работа над собой дает результаты. Ну, примерно вот так вот как-то.
Ну а вот на сегодняшний день сколько ты времени вот сейчас тратишь на покер? Вообще есть ли у тебя какая-то система, расписание, какой-то график там, или ты так импровизируешь?
Ну, у меня в силу моего характера достаточно сложно поддерживать строгие какие-то рамки. То есть я всегда как мечтаю, такой четкий график, стою там в одно время, делаю то, все как бы расписано, чтобы было. Но, к сожалению, у меня это не получается. У меня такой характер с детства, видимо. То есть я и порядок не могу содержать, соответственно, и график выстроить не могу точно. Но стараюсь придерживаться определенного графика, то есть начинать там, допустим, играть вечером там, с 11 вечера и по максимальной своей возможности там до 5-6 утра, потом ложусь спать, потом свободное время, потом снова играю. Примерно в таком как бы ритме я живу. Ну, то есть вот такая система. Ну, над работой, над игрой я не работал, наверное, уже месяца 4, то есть скилл какой-то я уже себе набил, да, и пока плюсуется, грубо говоря, у меня месяцы довольно плюсовые идут, я не вижу смысла работать над игрой, когда зарабатываются приличные деньги. Ну, хотя кто-то со мной, естественно, не согласится, то, что надо всегда работать над игрой. Но я во время игры стараюсь все-таки заставлять голову работать, а не играть как робот, хотя я играю достаточно много. То есть, в целом, у меня в месяц план отыгрывать где-то 150 тысяч рук. То есть, я считаю, если вы покерный игрок, грубо говоря, там, играешь на постоянной основе, ничем больше не занимаешься, то меньше 150 тысяч рук играть, ну, как-то не очень хорошо для МСС-ника. По БСС, наверное, может поменьше чуть-чуть играть. Как-то вот насчет системы, вот так, я думаю. Больше никаких особенностей у меня нет, там, каких-то секретов, еще чего-то.
А не боишься отстать от паровоза? Как говорят, знаешь, покер все-таки тоже на месте не стоит. Вот. И так опасно такие шутки шутить и не уделять время обучению.
Ну, а результат говорит о другом. Результат говорит о том, что пока что я впереди паровоза, а те, кто пытаются работать, пока что они отстающие. Ну, если первый месяц хоть какой-то сигнал будет о том, что я играю в ноль или в минус, естественно, сразу же я перестраивать свой режим, но то, что в день я уделяю как минимум часа два теории, занимаюсь оценкой рук, еще что-то. Ну и в последнюю очередь мне помогают еще и индивидуальные тренировки. Очень много в последнее время я даю индивидуальных тренировок платных, да, и я вижу, что уровень игроков, ну, не обгоняет меня точно уж. Многие игроки играют реально, ну, не настолько сильно, чтобы даже через полгода ко мне уже на лимиты прийти. То есть я этого не сильно боюсь. Ну, плюс я все-таки стараюсь быть в теме тех или иных фишек, каких-то новых появляющихся. Не совсем уж изолированно играю, общаюсь с покеристами, мы иногда обсуждаем какие-то темы, конечно. Но в целом такой уровень, что на лимите на 200, ну, особо нового-то ничего уже и не будет. Он потихоньку повышается, в среднем уровень, но я же играю большие дистанции, я ощущаю это все изменения, то есть я в теме, грубо говоря, что творится на лимите, и кто как играет, кто, ну, кто что делает. Я запоминаю регуляров, естественно, играю, потому что много, и я даже знаю, как тот или иной игрок играет, даже не глядя на статистику, просто я с ним играю уже там, в течение полугода, в несколько месяцев, и... То есть, я думаю, я не сильно отстану. Хотя, если сделать перерыв какой-либо, там, на 3 месяца вообще не играть в покер, я думаю, можно прийти и немножко потеряться. И даже, наверное, залить денег, потому что уже ты не в теме будешь, скорее всего.
Ну, то есть, ты считаешь, что покер, по крайней мере, для тебя, это источник дохода, который можно описать как стабильный? То есть ты видишь в покере стабильность определенную, чувствуешь уже?
Да, в покере я чувствую определенную стабильность, но могу сразу сказать, покер такая вещь, что вот сегодня ты чувствуешь стабильность на протяжении там пары месяцев, потом идет первый неудачный месяц, и стабильности ты уже не чувствуешь, чувствуешь, что у тебя дела не складываются, мысли такие типа, блин, покер это не самая лучшая работа на свете, хочется какую-то более стабильную вещь, ну как бы типа обычную работу, мысли такие посещают, но... Все тут зависит от вашей удачливости тоже не в последнюю очередь. Я могу сказать, что мои хорошие результаты обусловлены не только моей отличной игрой, но и благоволением PokerStars. То есть, в принципе, я чувствую, что мне везет. Я реально вижу, то есть объективно оцениваю, что, ну, субъективно, грубо говоря, оцениваю, что мне прет. То есть я играю, в принципе, не очень плохо, да, там и по видео это все видно, и по моим там каким-то выводам, которые я пишу в оценке рук, допустим. Но я чувствую, как мне заходит, я иногда выигрываю там, где некоторые игроки не все время тащат. И пока что вот эта полоса, это, грубо говоря, идет уже на протяжении полугода, и да, тогда стабильность чувствуешь, грубо говоря. Уже отвык минусовать, но бывали дни на фултилте, допустим, или в начале перехода на PokerStars, после того, как закрыли фултилт, когда там месяца два играешь в ноль или в минус, И, конечно, настроение совсем другое, не такое радужное, что все стабильно и все класс.
А на момент закрытия Full Tilt это был твой основной покер-рум?
Да, это был мой основной покер-рум. Застряло у меня там порядка 20 тысяч долларов. Ну, думаю, скорее всего, они не вернутся. А если вернутся, то, может, уже не очень скоро. Но я как-то уже подзабил на это. И после перехода, ну, грубо говоря, был небольшой банкрот. Пришлось снова с микролимитов практически подниматься. Неприятные были времена, на самом деле.
И сколько времени у тебя ушло на обратный подъем с микролимитов? И что тебя мотивировало на такой, можно сказать, подвиг? Потому что у других, я думаю, руки бы просто опустились.
Ну, меня мотивировало что? Ну, во-первых, на Full Tilt я уже начал зарабатывать приличные деньги. Мотивация у меня была главная – квартиру купить. На полквартиры я уже тогда к тому времени заработал. У меня вообще главная мотивация была в покере – купить квартиру. То есть моя мечта была – я занимаюсь покером ради того, чтобы купить квартиру, чтобы у меня было жилье на будущее. То есть у меня нет богатых родителей, родственников. Вот, вот эта мотивация была. А значит, денег там у меня было, ну, $1000, грубо говоря, была. В принципе, можно было и больше денег вложить от тех, что отложено на квартиру. Но я в этом плане довольно такой не того человек и решил, что эти деньги я трогать не буду. Вот выделю себе 1000 и буду подниматься с нуля. Возможно, это, кстати, определило то, что немножко долго я поднимался. Первые 2 месяца были на PokerStars сумасшедшие. Я пришел на NL50 после того, как играл на Full Tilt NL400. И у меня никто абсолютно не получалась игра. Играл я, отыграл 2 месяца, грубо говоря. Первый месяц минус $150 отыграл, не считая рэкбэка. И второй месяц плюс $300. Ну, грубо говоря, результаты не те, что хотелось бы увидеть. Удар был по самолюбию, наверное, такой приличный. То есть я был в шоке небольшом, как так не получается играть. Хотя на 400 играл там плюсово полгода. Вот. Но потом я съездил на Диамант-пати в Киев. Все-таки я там, в общем, история такая, что я немножко отклонюсь сейчас. Как я туда съездил, хоть денег не было. Грубо говоря, мне дали стартовые $500 помощи на Вильям Хилле. Но я не как честный парень начал их отыгрывать, а просто пошел в дорогие СНГхи, но затащил там денег, приличное количество, выявил их сразу же. И на эти деньги съездил на Диамант-пати, зарядился позитивной атмосферой, приехал. Бодро начал играть, сразу меня начало как-то апать. Перешел на лимит NL100, и там как по накатанной полетело все вверх, вверх, вверх. То есть без особых каких-то проблем. Не было даже спадов практически, начиная с сентября, там плюсовые месяцы пошли. И ни одного как бы нулевого даже не было с тех времен. Как-то вот так. Видимо, это аура Diamond Party плюс Киева зарядила меня.
Хорошая история. Слушай, но вот спасли тебя и СНГхи, как я вижу. А не было желания все-таки как-то вернуться к ним?
Ну, СНГхи, ну, такая вещь, что я вот поиграл, да, вот эти вот дорогие СНГхи попробовал на Вильям Хилле, естественно, как там деньги иначе занесешь. Ну, понял, что это очень вид дисперсионный. В нем я вижу плюсы. Там, конечно, можно на высоких лимитах иметь огромный рейкбэк, но при этом там регуляры... Как бы эдж над регулярным я не думаю, что можно иметь какой-то сильный. И там рой, наверное, будет очень невысокий. Я, к сожалению, в том вопросе вообще профан полный насчет СНГ. Но думаю, что это сейчас для меня это мертвая зона. То есть я умею играть в кэш, я абсолютно не умею играть в турниры и СНГ. То есть я какие-то знаю там основы пушхолда, еще чего-то. Но это почти новая игра будет для меня. По слот там не так уж часто играется и... Не думаю, что это для меня был бы приятный вид покера. К тому же я играл с супер турбо СНГхи, там, когда блины там растут каждую минуту практически, а это практически для меня как, ну что ли, рулетка, грубо говоря. С небольшой долей скилла от того, что ты знаешь, там пушфолд, и иногда попадаются слабые игроки реально, которые творят фигню полную.
Окей, ну вот ты сказал, что ты закончил институт. Кстати, какой?
Ижевский государственный технический университет, но при этом, ну или не университет, институт, не знаю, там, собственно говоря, его переименовали сейчас Калашникова имени, вот, ну, специальность у меня была там, если честно, я даже специальность свою сейчас назвать прям сходу не могу, менеджер-экономист, грубо говоря, который никому не нужен, ориентировочная зарплата моя после того, как я закончил с дипломом бакалавра. Ну, 10, максимум 15. За 15 еще надо поискать работку, и желательно по блату так еще можно только устроиться. А так в среднем 10 тысяч. Ну, не думаю, что это хорошая зарплата.
То есть ты сейчас про рубли говоришь?
Да, конечно, про рубли.
Да, хороший, конечно, и вряд ли назовешь. Вообще потрясающий, конечно. Обычно так вот посмотришь телевизор, у нас так все хорошо, и зарплаты у всех большие, а вот так вот посмотришь по родственникам, там, по каким-то друзьям, и так вот немножко офигеваешь. Потому что действительно, там, 15 тысяч рублей, это достаточно такая распространенная зарплата, прямо скажем.
Ну да, особенно в таких городах, как не Москва, а Питер, то есть вот во всех остальных городах, более-менее крупных, может, еще Екатеринбург крупный, там, повыше зарплаты. А всех остальных у меня такое ощущение, что 15 где-то платят, там 18. Если знакомые есть, конечно, можно устроиться, но у меня знакомых таких нет, я вообще сам из деревни, грубо говоря. Ну, то есть, не улыбало работать, хотя, когда были времена допокерные, я спокойно мыслил, как обычный человек, то есть, не покерное мышление было такое, что к деньгам относился так, да, буду работать за пятнашку поначалу, типа, буду пробивать себе карьеру, якобы, такой настрой был, типа, буду работать с нуля, грубо говоря. А сейчас я так смотрю и думаю, блин, я бы тогда работал бы на квартиру, я миллион лет, наверное, был.
Ну, скажи, какие изменения произошли в твоем сознании после того, как достаточно в короткий срок и достаточно, наверное, неожиданно, возможно, для тебя самого, ты стал зарабатывать деньги, на которые изначально ты не рассчитывал?
Ну, конечно, легкая эйфория появляется, но я всегда был благоразумен в плане того, что никаких гулянок, не знаю, вечеров каких-то там для друзей, крутых, там, с выпивкой, еще чем-то. А то есть никаких растрат дорогих, то есть одежду я не стал покупать дорогую, как ходил в своей любимой марке там какой-нибудь. То есть так и хожу. Может, могу себе позволить чуть больше что-то купить, да, но в основном у меня все эти вот заработки, которые я хоть и зарабатывал много, я откладывал на квартиру, то есть, и сейчас получилось так, что вот я вроде зарабатывал дофига, но так сложилось, что квартира, свадьба, путешествия, и, в принципе, вот все, что я зарабатывал, там еще легкая ипотека была, немножко не хватало денег, я взял, да, и, грубо говоря, все эти деньги вот как раз на это все будут потрачены, и получится, что вот цели уже, грубо говоря, то есть, в принципе, все уже достигнуто, тут останется только, грубо говоря, детей планировать уже в будущем, ну и мечтать о каких-то типа тачках, но это меня все не интересует, так что, возможно, я, скорее всего, буду просто путешествовать с любимой девушкой годик-два, а потом уже думать о детях, как вот, думаю, вот в этом плане.
Ну, прям какую-то идеальную ситуацию ты описал. Мне кажется, мечта любого человека.
Ну да, я вообще так порой задумываюсь, да, вот мышление как перестраивается. Человек такое существо, что как-то... Вот когда я не зарабатывал много денег, я мечтал вот так просто о квартире заработать там лет через 15-20, да, допустим, думал, это нормально. Я заработал на все это, теперь хочется уже путешествовать, хочется того, и вот этот процесс, он бесконечен, хочу то, хочу это, и если у тебя есть это, то тебе не хватает вот того, и вот пытаясь свое мышление потихоньку перестроить в сторону того, что не гнаться за всем этим, то есть деньги это, конечно, хорошо, возможно, я буду стараться какой-то пассивный доход с покера организовать себе, но радоваться надо немного другому, то есть как-то общению с близкими скорее, с друзьями, какой-то активный отдых. Я думаю, что-то вот в таком духе, то есть направление надо немножко жизни менять, то есть мышление немножко уже тоже перестраивается потихоньку. Думаю, лет через 5 у меня будет уже более другое сформировавшееся мнение о деньгах. То есть вот поначалу было такое, что деньги, как-то надо зарабатывать. Сейчас уже немножко другая мотивация, конечно, играть в себя заставлять посложнее в этом плане становится, потому что понимаешь, что вот вроде у тебя, в общем-то, для многих у тебя идеальная ситуация, вот люди на тебя посмотрят, скажут, да у тебя все есть, что ты еще хочешь-то, в принципе, а мышление все еще работает так, что да у меня не все есть, еще что-то хочется, и поэтому я стараюсь над этим моментом поработать.
Ну, это совершенно естественно. Я не думаю, что есть такие люди, которые вот в таком, тем более, достаточно молодом возрасте останавливаются и говорят, все, я больше ничего не делаю, ни к чему не стремлюсь, ничего не хочу. Это, я думаю, какой-то диагноз скорее. А скажи, а какие покерные цели ты себе ставишь? Вот, скажем, на год, на ближайший. И вторая часть вопроса, на жизнь.
Ну, на покерные цели я, в общем, понял, что самое главное, никому не советую покерные цели ставить там в денежном эквиваленте, заработать столько-то, заработать то, все. Я обычно ставил себе цели играть к концу года, ну, вот, в общем-то, в предыдущем году и позапрошлом у меня были цели просто к концу года играть тот или иной лимит и не спуститься с них, то есть играть и на 200, 400, 600. Выше у меня нет амбиций лезть, то есть я не амбициозный человек в плане того, что я хочу играть на 1К на постоянной там основе или лезть выше, хай-стек с кем-то рубиться. Мне нравится вот это вот стабильное, средняя денежка, грубо говоря, довольно высокая для моего города и для меня, и мне это все устраивает. Вот примерно такие покерные планы. Жизненные планы, естественно, у меня сейчас свадьба, путешествие, ремонт квартиры. И, ну, вот самое главное, путешествие. То есть я мечтаю попутешествовать всю жизнь, как бы, жил в небольшом городке, мне это очень не нравилось. И всегда мечтал в какой-то большой город съездить. Ну, жить, конечно, в большом городе я тоже не хочу. Просто хочу попутешествовать там, там 2 недели, там, может, месяцок где-то остановиться. Примерно так. Ну, а потом уже задуматься, наверное, о детях. Ну, когда чуть-чуть постарше стану, хотя бы годика на 3. Можно так сказать, что поживу для себя вот немножко, а потом уже можно заводить детей и строить семью, там уже другие проблемы будут, естественно.
Скажи, а где тебе хотелось бы побывать в первую очередь, в каких странах?
Ну, такой вопрос я особо еще не задумывался, то есть я обычно люблю перед путешествием сразу так по стране много почитать всякой информации, погуглить форумы. Ну, естественно, моя мечта была побывать в Америке, то есть я такой легкий фанат Америки, то есть не именно их образа жизни, а вот просто как посмотреть города их интересные, там Нью-Йорк, естественно, Централ Парк, ну, такая розовая, голубая, вернее, розовая, голубая мечта, грубо говоря, но, видимо, сложно будет туда визу получить, скорее всего, но это одна из тех стран, вот, куда я точно бы хотел съездить. Европейские какие-то страны, Испания, Барселона, наверное, очень хочется посмотреть, там наверняка достопримечательностей очень много и весьма интересно. То есть я люблю европейского вида страны и какие-то такие вот, ну, то есть Америка, Канада, возможно. Азиатские страны я в меньшей степени люблю, но несмотря на это, я, возможно, вот этой зимой поеду на пару месяцев в Таиланд. Ну, это уже классика для всех покеристов, кто зарабатывает приличное количество денег.
Да, действительно, это так. Я думаю, что пребывание в Таиланде – это отличная альтернатива вот на нашей зиме дикой какой-то. Очень приятно погреться, пока здесь все мерзнут.
Ну, я тоже так думаю, соответственно.
Ну, вернемся все-таки обратно к покеру, а точнее к офлайн-покеру. Ты вообще успел познакомиться с этим видом покера?
Нет, ни разу не играл, если честно, и играть мне не хочется. Я слышал пару разных историй, да, грубо говоря, от своих друзей, кто ходил в офлайн. Конечно, они могут быть иногда приукрашены о том, что там, во-первых, ну, сейчас еще нелегально это все, могут маски-шоу устроить, да, но там, во-первых, плохая атмосфера в России. Там люди много матерятся, курят, я не переношу запах табака вообще, я не пью, там пьяных тоже много. И поле может быть и сладкое, но мне в такой компании совершенно находиться не хочется. Плюс играть ты будешь там медленно, и дисперсия может тебя просто убить очень сильно. Ну и к тому же, лично вот парень у меня знакомый ходил, он там выигрывал деньги, и в один день ему сказали, ну он, грубо говоря, выиграл, и минут там через 15-20 ушел. И ему подошли, сказали, еще раз придешь, как бы мы тебя там, ну, побьем, что-то в таком духе, и ты нам тут больше не нужен, можешь не приходить сюда. Ну и, то есть, я не горю желанием пробовать в такой атмосфере играть. За рубежом же, я думаю, атмосфера более приятная, но тут уже проблема в языковом барьере. Вот я поеду в отель, в Доминикану, и у меня, вероятно, там будет крупнейшее казино Доминиканы. Ну, там уж грех будет не попробовать сыграть просто какую-нибудь СНГ-ху, что ли, небольшой человек на 25, если там такие есть. И будет мой первый опыт офлайн игры.
Ну, а, кстати, у тебя совсем вот нулевой уровень языков?
Ну, мой уровень языков, ну, то есть английский, я, естественно, слова-то какие-то знаю, я играл в Warcraft, там, соответственно, много общался иногда с зарубежными игроками, даже с американцем как-то общался. Ну, то есть он такой, я не знаю правил, я знаю просто более-менее такое количество слов, необходимых для общения, но, естественно, какие-то слова такие нечасто используемые, я не знаю, то есть, ну, такой очень-очень базовый уровень. Естественно, я что-то смогу сказать, но вряд ли прям уж объясняться, чтобы супер было у меня.
Ну, я думаю, что если ты попутешествуешь по Америке, то за месяц ты уже, не знаю, многократно увеличишь свой языковой скилл.
Ну да, кстати говоря, я тоже об этом подумал. Да еще плюс я сам пытаюсь немножко хоть слова учить. Тут программку какую-то скачал себе на телефон. Ну плюс меня даже в Skype добавляются уже из английского комьюнити люди, которые хотят, чтобы я им дал тренировку на английском языке. Но я говорю, ребят, не, это слишком сложно для меня. Или там пишут, типа, пиши видео на английском для PokerStreet. Ну там, видимо, переводили 2 видео. Им понравилось, но больше видео нету якобы. И они понимают, что материал вроде неплохой и хотят еще, но я не могу, к сожалению, пока писать уж видео на английском, это абсолютно точно.
Давай с тобой немножко отвлечемся от покерных тем, точнее, обсудим одну околопокерную тему, озаглавим ее так: «Покер и здоровье». Вот не замечал ли ты за собой за время своей покерной карьеры того, что игра в покер, просиживание долгое за монитором, на стуле, как-то сказывается в худшую сторону на твоем общем самочувствии?
Но в целом, я думаю, это в любом случае сказывается на моем самочувствии, в общем, на дистанции, да. Ну, прям так, таких явных проблем я еще пока тьфу-тьфу-тьфу не испытываю. Я стараюсь периодически ходить хотя бы в качалку, ну, не для того, чтобы уж прям там набрать какие-то рельефные мышцы, но хотя бы, чтобы не заплыть жиром, чтобы не вырос мамон, который потом не свести, да. Стараюсь за собой хотя бы более-менее в этом плане следить. Ну, конечно, этого недостаточно. Я так скажу, что с появлением вот игры на высоких там, ну, вот, с появлением игры на высоких лимитах, когда, ну, средние лимиты, которые я играю много, я тренирую, тренировки даю, я записываю видео, времени, конечно, не хватает, я еще, естественно, общаюсь с девушкой, с любимой, куда-то езжу, и вот постоянно не хватает времени на себя. То есть я советовал бы, конечно, людям за собой смотреть, потому что можно реально себя запустить. Ну, вообще проблем таких нет. Устают глаза, но это, ну, у любого офисного работника глаза устают еще сильнее. Он сидит в офисе, в котором пыльно, в котором куча компов, у него глаза еще сильнее устают, так что это явно не наша проблема. Хороший стул решает проблему, ну, кресло, грубо говоря, решает проблему того, что у тебя болит спина. Я вот сидел, по своему опыту скажу, до того, как, ну, купил хорошее кресло где-то, когда уже играл на L400, на стуле за 600 рублей, то есть я играл высоченный лимит, в принципе, уже, а купить нормальный стул там за 1007 рублей не мог себе позволить, ну, как-то жаба душила, грубо говоря. Сидел на стуле, посетили за 600 рублей, и спина болела, ну, так как, грубо говоря, позвоночник уставал реально сильно, когда ложился, я чувствовал легкий дискомфорт, боль какую-то. Сейчас купил себе хорошее кресло просто, и все отлично стало, спина не болит, работоспособность повысилась, как бы играть приятнее гораздо, не сидишь скрючившись, осанка тоже, соответственно, меньше портится от этого всего. Ну, а больше каких проблем? Ну, еще то, что ночью играешь, пожалуй, это, конечно, вредно, то есть я слышал, что какие-то определенные витамины вырабатываются только при ночном сне, но я в этом плане так и делаю, что не всегда сплю, ну, то есть играю ночью, и иногда сплю все-таки ночью, стараюсь как-то график балансировать, чтобы мне удобно было, не сижу там, допустим, с 11 до 8 утра, то есть это совсем хардкор, а сижу там, допустим, с 11 до 4 утра, то есть ложусь еще практически ночью и более-менее еще так просыпаюсь не вечером, а днем, то есть живу практически как обычный человек. Ну, а больших проблем, наверное, я никогда не испытывал в этом плане. Ну и плюс, я же бывший киберспортсмен, усидчивость как бы у меня до этого была высокая, и я уже до этого 2 года или 3 сидел с компьютером, не отрываясь, то есть проблем не было вообще никаких с этим.
Всех волнует вопрос, вот какая связь между, скажем, игрой в Warcraft и игрой в покер? Почему такая большая плеяда удачных, хороших, плюсовых игроков вышло из киберспорта?
О, это такой вопрос. Ну, перво-наперво, это, естественно, вот схожесть как бы действий, да, грубо говоря, ну, деятельность, вернее, схожесть, не действие, а деятельность. То, что сидишь за компом, смотришь в монитор, дергаешь мышкой. Усидчивость, то есть уже не надо приобретать, то есть ты спокойно можешь сидеть, как и раньше, по много часов. Еще одна особенность, то, что там в Warcraft, грубо говоря, ну или в Контре, я не знаю, много действий одновременно выполняется, надо смотреть в разные точки экрана, бывает следить за тем, за всем, ну, по разным углам. Соответственно, в покере это мультитейблинг. То есть это вот вещи схожие, то есть склонность к мультитейблингу уже сразу заложена. Ну и плюс, обычно все-таки играли, допустим, в Warcraft, люди не совсем глупые, то есть они уже как-то, у них склад ума такой, что они стараются всегда выиграть как-то, думать. То есть в Warcraft все, кто добивался каких-то успехов, у них все-таки какое-то мышление было. Там, конечно, и вывод, ну, то есть когда много играешь, тоже появляется определенно, то есть и глупый игрок может, в принципе, чего-то добиться, но все равно уж глупый не выиграет никакой турнир, то есть там мыслить тоже надо, передумывать оппонента. Схожая деятельность, в принципе. Думаю, именно поэтому. Ну, плюс усидчивость, то есть все хотят добиться результата, и вот именно это ведет этими людьми. То есть многие начинающие игроки, кто просто не из сферы киберспорта, сталкиваются с тем, что надо много сидеть, результат не сразу виден. Соответственно, они быстро разбиваются, их мечты о легких деньгах, А киберспортсмен знает, что результат появляется не сразу, что надо потренироваться там полгода, чтобы занести там хоть какой-то турнир более-менее слабенький, да, и ожидает, уже знает, что примерно чего ожидать, конечно. Наверное, в этом, я думаю, как-то схожесть покера и киберспорта.
Но вот ты затронул тему мультитейблинга. Вот скажи, сколько ты сейчас столов играешь?
Сейчас я играю 18 столов одновременно или 6 столов раш-покера. То есть или то играю. Думаю, можно играть в принципе и 24, но мне немножко дискомфортно из-за того, что у меня монитор не, ну, то есть 24 дюйма, а там перекрытия очень большие, когда играешь на 24 столах, поэтому мне дискомфортно. Ну, 6 столов раш-покера хоть на любом мониторе, в принципе, можно играть, они много места не займут.
Ну, раз уж ты затронул тему мультитеблинга, то что бы ты посоветовал тем людям, которые вот сейчас начинают добавлять к своему одному или двум столам вот еще дополнительные столы, а как перейти на большее количество? Вот есть какие-то у тебя мысли, рецепты по поводу наиболее комфортного перехода к мультитеблингу?
Люди, которые начинают играть, грубо говоря, рекомендую начинать с небольшого, конечно, количества столов, ну, 2, допустим, если только начинаешь играть максимум. Потом 4, потом 6, 8. Вот после этого числа торопиться особо увеличивать столы не стоит. Я думаю, что лучшей стратегией вашего покерного развития будет сделать так. Научиться играть через 8 столов на мелком лимите, но затем надо работать много над игрой и применять эти вещи. То есть, грубо говоря, когда ты играешь 24 стола и работаешь над игрой, ты потом просто многие фишки не успеваешь начать применять на огромном количестве столов. Ты просто их снова опускаешь, и, грубо говоря, что ты занимался, что нет, ты просто не успеваешь даже над ними подумать. Играя 8 столов и узная там из какого-то видео новую фишечку, ты ее можешь применить, увидеть ситуацию для ее применения. Соответственно, на автомате начнешь ее применять уже через какой-то промежуток времени. То есть, я думаю, надо научиться играть 8 столов, затем работать над игрой очень много, переходить по лимитам. Затем, когда уже все вещи будут отточены как на автомате, на 8 столах, можно добавлять больше столов до того момента, как вам будет комфортно. То есть, каждый человек, конечно, индивидуален, но, думаю, вполне реально играть без дискомфорта особо 15 столов, то точно, грубо говоря.
Ну, давай тогда продолжим тему советов начинающим. Вот давай тогда более общее возьмем. Можешь обратиться к тем, кто сейчас только начинает свой путь в покере, только начинает свою карьеру. Конечно, поговорим о тех, кто это делает в кэше. Вот что бы ты им посоветовал для того, чтобы не потерять свой стартовый полтинник, а наоборот его там приумножить, и чтобы рост по лимитам пошел вот с такой стабильный. Вот что предпринять, что читать, что смотреть?
Ну, я понял вопрос такой общий, конечно. Тут действительно многих, много разных аспектов и ответов различных может быть на этот вопрос. Но для того, чтобы не потерять, я, к сожалению, не знаю, какие реалии сейчас на низких лимитах. На NR10 я давно не заглядывал, но в целом думаю, что там все как и раньше. Вот. Надо следовать стратегии, естественно. Но сейчас так пошло, что сейчас либо МСС, либо БСС, ССС уже нет. Конечно, ССС был отличным вариантом. По МСС уже сложнее, поэтому перед тем, как много играть сразу же, действительно надо хорошенько теоретически подготовиться к этому. То есть не торопиться играть за столы садиться, это я вам точно говорю. Вот. То есть играем мало, читаем больше в начале, чтобы вообще не слить деньги. Иначе по стратегии МСС уже можно гораздо быстрее, чем раньше по ССС, залить стартовый полтинник, то есть и денег не будет уже, и карьера закончится сразу же, и не успев начаться, да, грубо говоря. Вот. Но на дальнейшем пути, как развиваться, да довольно все просто на самом деле. Ну, статьи, понятно, но покерсты, это же их читаешь, их потом, ну, как бы они только начальный уровень тебе помогают, они не особо решают. А дальше решает оценка рук. Вот это очень важная вещь, то есть многие ее почему-то не занимаются, но оценка рук, я бы сказал, так, 50% вам вашего покерного мышления поставит. Грубо говоря, на форуме, вот, но покерсты, это же отличная оценка, хорошие оценщики, там в МСС, БСС разделах. Ну, то есть этот скилл повышает очень сильно, даже больше, наверное, чем видео порой. Естественно, видео надо смотреть обучающие. На начальном этапе можно смотреть, допустим, меня. Потом, когда уже видишь, что уже ничего нового, допустим, от меня взять нельзя, то можно переходить к более крутым авторам. Вот. Ну, видео, то есть видео, оценка – это необходимый аспект. Читать покерную литературу, ну, честно скажу, я много книжек не читал покерных. То есть я там «Балугу», может, прочитал, покупал там еще какие-то книги. Но обычно, знаете, как происходит, я покупаю там книжку за $100, допустим. Она потом лежит там месяца два, я ее даже не открываю. Я вот ее купил себе и даже читать не собираюсь. Новичков, конечно, немножко по-другому будет, то, что они деньги потратили, они будут стараться ее прочитать, наверное. Но это довольно тяжелый материал вообще, и оценка рук, она гораздо удобнее в этом плане, и просмотр видео интереснее. Я думаю, вот так. Ну и плюс самостоятельные расчеты и работа с Poker Strategy Club'ом. То есть вот есть отличная программа, позволяет, ну, как бы играться со спектрами оппонентов, различные ситуации задавать. Это очень важно, я думаю. Естественно, правильный банкролл менеджмент еще должен быть. То есть не лезть на лимиты выше, не по банкроллу. Оптимальным я считаю для новичка, то есть банкролл менеджмент боинов 50 хотя бы. То есть если реально опыта нет, на лимит выше переходить с 50 боинами. Да? Конечно, стратегия может рекомендовать другое значение, я просто по опыту так говорю. Стрики могут быть реально длинные, а стрик, как сейчас вот как раз и скажу. То есть некоторые люди, когда заливают за небольшую дистанцию, там 10 боинов лимита, думают, что о, все, конец света такого дауна свет не видывал. На самом деле это полная фигня. Я по опыту скажу, что максимальные просадки вот у меня в МСС обычно бывают за 10 тысяч рук, я могу залить около 40-50 боинов лимита. То есть это нормально, это ничего, это еще не конец света, это просто обычная дисперсия. Потом можно и в плюс отыграться. Еще также скажу, что стрики, вот такая вещь в покер, что сейчас стрики могут быть очень длинными. То есть 100 тысяч рук для меня это не дистанция показательная. То есть человек на этой дистанции может играть в очень большой плюс, но при этом быть игроком довольно такого плохого уровня на самом деле. То есть для меня показательная дистанция, наверное, от 500 000 рук. Вот это уже показывает, что все-таки человек, наверное, что-то умеет, если играет в плюс на такой дистанции. И поэтому хотел бы сразу сказать, что там, если вы там 20 тысяч рук поиграли в минус, не надо постить на форум график, как я заливаюсь, скажите, что делать. Это норма, просто норма. И каждый день я так даже иногда заходил в разделы там микролимитчиков, изредка так заходишь, смотришь там, а там графики различные все время постят, то, что вот я заливаюсь, тут что-то делать, у меня такой даун, свет не видел, одни подставы сдают. Чаще всего дело не в дауне, чаще всего дело в вашей игре на самом деле. То есть не надо винить даун в каких-то своих неудачах. Да, это часто влияет, но даже в дауне, если ты играешь неплохо, можно как-то пытаться хотя бы к нулю сводить потери, да, грубо говоря, в этом плане. То есть психологическая устойчивость тоже нужна, тут все зависит от характера человека, тут уже никаких советов не могу дать, как бороться с тильтом, это все индивидуально. Просто бывает, что человек просто не может играть в покер, ему реально тяжело от всяких переездов, он начинает тильтовать. Я, к счастью, не такой человек, мне абсолютно, говорят, до лампочки, кто там что меня перекатал, я могу иногда ругнуться, но этим все ограничивается, я забываю тут же эту раздачу, играю просто дальше уже, не напрягаясь.
А у тебя с самого начала была такая способность вот индифферентно относиться к таким вот засадам? Или это, ну, приобретенная вот за покерную карьеру задавает?
Ну, по первости, конечно, точно скажу, что относился я более как-то восприимчиво к этим вещам, к переездам каким-то. То есть реально там мог расстроиться, если там меня в СНГ-ках я играл уже поначалу, то есть если меня на Вавре выбивали, я расстраивался, конечно, там были эмоции по ярче, но через год после игры как-то уже поменьше стало. Ну и сейчас уже, наверное, совсем не ярко. То есть я даже могу как-то так там в скайпе разговаривать с кем-то, то есть поныть немного, то есть, грубо говоря, и говорить, что ой, вот там сыграл минус 500. Но на самом деле я уже так глубоко это не воспринимаю, то есть можно как сказать для галочки ною. А на самом деле понимаю, что это просто дисперсия, $500 на моих лимитах, это что, это вообще фу, это не стрик вообще, и париться нечего. То есть я думаю, на моих лимитах так вот залить 2000 можно абсолютно не расстраиваться, потому что это нормальное явление. Тебе просто так сложилось, не повезло, наверное. И, конечно, с опытом это все приобретается, и вот сейчас у меня уже нет такой реакции бурной там на переезды. Ну и правда, и от выигрышей тоже экстаза прям я уже не ощущаю, как-то это обоюдоостро как бы удаляется, то есть меньше ощущения от проигрыша, но и меньше ощущения от выигрыша, то есть как просто как роботизировано что-то становится, как так я бы сказал.
Саш, у тебя сейчас статус диамант.
Да, диамант.
А вот как ты относишься вообще к вечеринкам, которые устраиваются для диамантов, и спланируешь ли ты их в будущем посещать?
К вечеринкам отношусь положительно, посещать планирую, то есть мне очень нравится все Diamond Party, в принципе. Единственное, конечно, я не люблю пить, то есть я не приветствую то, что... Ну, там, грубо говоря, многими людьми эта встреча, ну, не многими, но часть воспринимается как просто тупое бухалово зачастую. Мне это, конечно, не очень импонирует, но люди все равно более-менее адекватные, даже самые какие-то, может, там, мне не импонирующие, они все равно все адекватные, никаких габарей нет, все отлично проходит, все дружелюбные, то есть никто там тебе не нагрубит, в принципе, все рады пообщаться, я думаю, всегда можешь найти там компанию, грубо говоря, по интересам, и все с радостью тебя могут, в принципе, ну, принять ее. То есть, конечно, сейчас новым диамантом, когда приезжают на диамант-пати, немножко тяжеловато в плане того, что там уже есть сформировавшиеся, грубо говоря, компании, которые уже давно встречаются там, да, и как-то, ну, тяжело некоторым людям влиться, тем более некоторые покеристы не совсем коммуникабельные люди, да, сидят за компом, мало общаются, соответственно, тяжеловато это получается. Ну, я, так как общаюсь в скайпе много со с кем там, могу спокойно договориться, что вот мы вместе будем там тусоваться, ну, грубо говоря, на диамант-пати. По уровню организации все просто отлично. То есть бывает иногда малая информативность на самом мероприятии, но это издержки уже. А сама организация, то есть как там все подается, места выбираются. То есть что для нас проводится, я считаю, это отлично вообще. Вот я был в Питере на диамант-пати и был в Киеве. Но в Киеве, вот когда мы катались там на корабле, это, ну, это шикарно было, просто реально шикарно.
Ну, это комплимент Борис Эллу. Боря, тебе привет, молодец, хорошо все организуешь. А девушку свою возьмешь на диамант-пати?
Да, конечно, я ее всегда беру на диамант-пати. То есть, ну, вообще там как бы два вида, как бы, может быть, отдыха с девушкой. Естественно, получается, что с парнями ты бухать не будешь, грубо говоря, там выпивать, да, сидеть, а как-то там тусить и разговаривать на мужские темы. И получится более такой светский раут. Или ты едешь один и в компании там с парнями еще и афтер-пати потом какой-нибудь себе находишь. Ну, тут уж выбирает сам, кому-то, то есть, кому-то это в кайф. Ну, мне лично это не очень нравится, но я такой один, может быть, а кому-то нравится по-другому. И это дело каждого. Но вообще девушке тоже очень нравится там, хоть она у меня, честно скажу, не любительница там каких-то тусовок таких, да, много незнакомых людей, она не любит в центре внимания быть, допустим, но все равно ей очень все нравится тоже.
А скажи, а много ты нашел среди покеристов своих единомышленников-трезвенников?
Ну, единомышленников-трезвенников там можно найти, в принципе, есть ребята, которые как спортивного склада, ну, есть те, кто не просто там упиваются в хлам, а просто выпивают, но, естественно, без фанатизма, то есть там абсолютно точно есть люди, которые не очень сильно пьют, то есть абсолютно нормально. Ну, то есть я так сказал, то, что просто я не люблю, в общем-то, выпивающие компании в целом. Но это у меня такое мировоззрение еще с детства сложилось, потому что у меня родственники, к сожалению, выпивали. Вот. А так-то ничего страшного, на диамант-пати все очень чинно. Вот мечтаю посетить Black Member Party, но с этим я пока повременю, наверное, немножко там. В августе много расходов, я как раз к августу, наверное, стану Black Member'ом. И в Одессу, конечно, бы хотелось ездить, но по ходу дел я не попадаю туда.
Саша, расскажи, а есть ли какие-нибудь персоны в покерном мире, на которые тебе хотелось бы ориентироваться? Конечно, я бы не стал бы их называть кумирами, но кто-то, кто вызывает у тебя уважение?
Ну, на самом деле, я вообще не смотрю за мировыми звездами, то есть мне это абсолютно неинтересно, это для меня как мир каких-то там высоченных ставок, то есть это недосягаемые какие-то люди, я особо даже не смотрю, то есть всякие сильдуры, то есть имена-то их, естественно, я знаю, так, чтобы от кого-то фанатеть, там уважаю его результаты, не знаю, я не задумывался над этим, грубо говоря, вообще никогда. Из наших стратегов... То есть, да я не задумывался, грубо говоря, у меня особо так, чтобы я фанател от кого-то там, или как результаты меня его вызывали уважение. То есть результаты, конечно, там он иннер, то есть он добился, стал Poker Stars Pro, там много путешествует, грубо говоря, зарабатывает. Вот это я уважаю, то есть есть ребенок, вот это вот отличный результат, мне кажется, то есть человек достоин уважения. Ну, то есть Элиф, грубо говоря, то есть добился отличных покерных результатов. Это вот из наших стратегов, а вот так, чтобы... Так задумываться, кого же я уважаю из звезд, я бы даже не сказал.
То есть у тебя нет амбиции вот стать мировой звездой, участвовать в телевизионных всяких играх, и чтобы тебе огромные деньги платили просто за участие, там, и 100% рейкбэк, и все такое?
Да, в целом, я бы сказал, что да, у меня таких амбиций нет, то есть... Мне известность, наверное, даже вот такая тренерская не очень нравится. Немножко как-то дискомфортно, что ли, какой-то вызывает внутренний. Там, ну, это складывается все из того, что там как ты реагируешь. То есть я не привык реагировать как-то на негативные комментарии, которые порой бывают. Нет, неприятно. То есть, и поэтому известность меня, в принципе, не очень импонирует. Хотя, конечно, понятно, 100% рекбэк, там огромные деньги, это все здорово. Возможно, в будущем как-то я об этом задумаюсь, но пока для меня это не приоритет, как бы говоря. Мне и так все хорошо.
Саша, вот обычно люди говорят и, наверное, резонно замечают, что покер – это всего лишь ступень в жизни для того, чтобы там заработать денег и потом начать какое-то другое дело. Вот обычно люди даже вот на таком этапе развития, как у тебя, вот уже даже задумываются и говорят, что да, покер – это не на всю жизнь. А у тебя как? Ты согласен с такой концепцией?
Ну, грубо говоря, как я думаю, сейчас все, наверное, там строят какие-то планы, да, там говорят о пассивном доходе. На самом деле, мало у кого в голове сформирован четкий план, что он будет дальше делать. На текущий момент у меня такого четкого плана нет. Я понимаю, что реально сейчас от покера сильно завишу. У меня самые простые мысли, я не строю себе иллюзий, что я сделаю свой суперприбыльный бизнес, там буду крутой бизнесмен. Я просто хочу купить дополнительную квартиру, недвижимость. Во-первых, это вложение денег, которую всегда, грубо говоря, можно продать и получить деньги обратно, которую я собираюсь сдавать. Грубо говоря, я буду воспринимать это как моя покерная пенсия, на которую я заработаю покером. То есть я заработаю новую квартиру, начну ее сдавать. Чистого там выхлопа с нее будет, там, ну, допустим, 1008 рублей в месяц, может 9. Это уже какая-то никакая денежка, с которой можно хотя бы за квартиру, за свою уже заплатить, да. И, по крайней мере, она хоть чуть-чуть тебя в будущем обеспечивает стабильно. И тут никаких рисков особых нет, что ты прогоришь со своим бизнесом. То есть безрискованное дело, конечно, окупается долго и не особо прибыльно. Но я такой человек, что у меня особо нет такого таланта, чтобы создавать какой-то бизнес там с нуля, крутиться как-то. Я не настолько коммуникабельный, чтобы связи какие-то заводить с кем-то. И думаю, что, наверное, планы у меня вот такие, что я хочу недвижимость просто купить в городе, может, в Москве и сдавать, грубо говоря. Это самый простой способ. Но на это надо заработать деньги. То есть вот сейчас у меня растраты, потом, грубо говоря, будет нулевая отметка, с которой я буду зарабатывать на свою пенсию. И, кстати говоря, это будет как бы такая мотивация. То есть на текущий момент мотивация мной, можно сказать, практически потеряна, потому что всего добился, чего хотел от покера. И немножко так странно осознавать это, но вроде все есть уже. И как-то так думаешь, блин, вот год назад мечтал, что будет только еще. И понимаю, что цель-то оказалась очень быстро достигаемой. Вот. И, возможно, тогда вот буду искать мотивацию в том, что надо заработать себе на старость, поработать еще годик, и уже, ну, старость более-менее обеспечена, хоть какая-то часть будет, да, и уже будет вообще спокойно даже за будущее. Я буду понимать, что покер прикрылся, а у меня все, в принципе, не так уж и плохо, у меня есть еще пассивный доход какой-то. И это было бы отлично. Ну, плюс, даже если с покером что-то случится, руки-ноги есть, голова работает, я всегда найду способ, как заработать денег. Ну уж на крайний случай я вообще первое время там каким-то грузчиком работать, да. Я работал 2 года курьером в Москве, я знаю, что такое работа вот обычная физическая в большом городе, допустим, то есть... Конечно, тяжело, но никто от этого еще не умер, и если будет совсем тяжелое время, я всегда смогу как-то покрутиться. Ну, вот такие мысли по поводу будущего, наверное, не покерного.
Ну, а нет ли у тебя каких-то увлечений, может быть, хобби, которые теоретически могли бы приносить, если их развить, в будущем какой-то доход?
Нет, пожалуй, таких у меня хобби нет. Да и какие могут быть хобби с этим покером, когда я уделяю ему практически все свое свободное время, а остальное время провожу с девушкой, грубо говоря, да, тут времени для всяких хобби уже не остается. Если ты одинокий человек, то, конечно, там, грубо говоря, времени много, можно, там, не знаю, заниматься еще таким трейдерством там на рынке, грубо говоря, я не знаю, если я не ошибся, правильно сказал, да, там еще чем-то заниматься, музыкантом быть или еще что-то, но у меня на это все времени нет. Пожалуй, я только на гитаре немножко играю, но мой уровень не настолько крут, чтобы я мог хоть на каком-то вечере что-то играть.
А какую музыку предпочитаешь слушать?
Ну, я разноплановый человек, я не люблю только русскую попсу, грубо говоря, в принципе, все остальное я могу слушать. Естественно, есть группы, которые нравятся, не нравятся. Любимая группа, она просто из детства пошла, я люблю очень Арию, особенно старого созыва, да, ну и новый тоже неплохо. Хожу на их концерты периодически. То есть Ария Кипелов, грубо говоря. Но, как ни удивительно, при этом я могу спокойно слушать русский рэп, но только желательно не центр, всякие такие блатные, как какие-то дворовые песни, да, а более душевные там. Душевный рэпчик, их так называют обычно. Чтоб там текст был более такой смысленный, типа я с пацанами там сижу, колюсь у двора. Вот. Ну и зарубежно там мне нравится Red Hot Chili Peppers. У них, кстати, будет летом концерт в Москве. Я вот прям мечтаю съездить. Возможно, наверное, даже и съезжу. Несмотря на то, что поездка мне, ну, выйдет не самый дешевый. Вот, я же не из Москвы. Ну и вот так вот слушаю, то есть абсолютно разноплановую музыку, особо не заморачиваюсь по стилям, то, что там рэп фуфло, там рок супер. То есть просто слушаю все, что мне нравится. Отстойную музыку, естественно, я слушаю по типу там Стаса Михайлова, ну, понятно, я не слушаю.
Ну, я думаю, что на концерте РХЧП мы с тобой обязательно пересечемся. А скажи, а вот как так получается, что группа Ария, которая уже столько лет, вот ее слушают молодые люди. Как так получается?
Ну, я даже, если честно, не знаю. Это может оно как-то психологически объяснить, что тяжелая музыка как-то там помогает жить там людям, допустим, мне дискомфортно там в маленьком городе было, а мне там помогает психологически там жить, там тексты такие отрешенные, там типа не задумываешься особо о проблемах каких-то, да, может. Может что-то в психологии, но в целом, ну, музыка такая, что вот, ты, вот у меня как произошло вообще то, что я полюбил эту группу. До этого как бы мне там, я подростком был и слушал всякую попсятинку, а потом группу слышал первый раз там жесткое соло там гитарное в какой-то песне, да, арийской. Понял, что мне реально нравится, мурашки пошли, я такой решил, ну, надо альбом послушать. И весь альбом на мурашках, грубо говоря, проходит. Ты понимаешь, что это твоя реально музыка. Это, ну, то есть это никак объяснить особо нельзя, это просто душой почувствовать надо, то есть, что вот тебе реально нравится. То есть мне нравится настолько, что я практически все тексты арийских песен знаю. То есть я все альбомы слушал, наверное, раз там, не знаю, по 150, и ну, реально все их творчество знаю. То есть я не заморачиваюсь насчет фанатизма, то есть там, я не знаю, как там, может, гитариста звать, да, но я их музыку, все тексты знаю, то есть мне реально в кайф их слушать. А просто музыка души, наверное, у каждого человека она просто своя.
Понятно. Ну вот один из последних вопросов, потому что уже у нас хронометраж подходит к концу. Скажи, сколько тебе нужно денег для счастья?
Чем больше, тем лучше, естественно. Но если, допустим, мало количество будет, я все равно буду счастлив, потому что у меня есть любимая девушка всегда рядом. Она меня любит не за деньги, естественно, и поэтому я в любом случае буду счастлив, вне зависимости от количества денег. Лишь бы на жизнь хватало, грубо говоря, поесть, одеться, в тепле быть, и все. Вот такое количество для счастья надо. А больше это уже просто уровень счастья будет изменяться. То есть можно быть просто гипер-убер счастливым, там, когда ты там богатейший человек мира, да, но можно быть счастливым тоже неплохо человеком и без этого, без всяких дополнительных бонусов, как мне кажется.
Да, а еще можно быть несчастным и при этом самым богатым человеком мира.
Ну да, кстати, это точно тоже есть.
Саш, ну вот сейчас уже под конец нашего интервью я тебе предлагаю поучаствовать в нашей такой классической рубрике, у которой до сих пор нет названия, и, в общем-то, наверное, его и не нужно придумывать. Зачем? Смысл ее очень прост. Если ты слышал наши предыдущие подкасты, то сейчас я тебе предоставлю неограниченное количество времени, и ты сможешь говорить все, что хочешь, о ком хочешь, о чем хочешь, о том, что тебя волнует во вселенском масштабе или в масштабе твоей жизни. В общем, все, что хочешь, говори, потому что это абсолютно твое личное время. Это время твое, забирай.
Ну, что я хотел на правах рекламы бы сказать, то есть тут два у меня пункта есть. И первый пункт о зум-покере на Poker Stars. Ребята, все, кто играет в Full Ring NL100, ну, то есть и хочет, чтобы игра была и выше, то есть NL200 Full Ring сейчас нету зум-покера, да. И для того, чтобы игра создавалась, надо немножко проявить инициативу, садиться за столы первым и как-то креатить столы, грубо говоря. Мы уже нашли несколько единомышленников, но нас недостаточно, у нас еще 5 всего набралось, надо 9 минимум, чтобы создавать игру. После этого всегда подсаживаются фиши, и в принципе игра стартует и хорошая идет. То есть если вы играете 100, и вам кажется, что вы уже в принципе готовы играть 200, обращайтесь ко мне в блог или в скайп, который вы можете, в принципе, тоже в блоге найти, да, и я добавлю вас в конференцию, и мы будем создавать вместе столы. Это вот насчет первого пункта по рекламе. Ну и второй пункт по рекламе. Я даю индивидуальные тренировки, они состоят курсом, о нем вы можете прочитать тоже у меня в подписи в блоге найти, там все расписано, сейчас я не буду об этом говорить много. Стоимость там тоже можете узнать. Ну и вообще в скайп ко мне, если добавитесь, я вам позвоню даже и спокойно обсудим вообще формат и вид тренировок. Вот. Ну, это вот реклама. А в целом, хотел бы вам пожелать, да, баян, наверное, но пожелать всем удачи, заносите капусту и ловите абсинт, как я его поймал, добивайтесь всего, чего вы хотите. Смотрите мои видео и... Все, наверное, а че я что-то буду рассказывать, собственно говоря.
В общем, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Было интересно. Я уверен, что очень многие люди, и начинающие, и уже продвинутые, получат много интересной информации. Так что спасибо, что уделил. И заметьте, совершенно бесплатно целый час своего дорогого времени на беседу со мной.
Ничего страшного. Было приятно поболтать, конечно, тоже понравилось. Ну, буду ждать выпуска, естественно. Послушать тоже будет приятно самого себя со стороны. Никогда особо этим не занимался. Будет, наверное, весело послушать мой удмуртский акцент. Спасибо за хорошее интервью. Всем пока.
А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Майл Нейм, которого мы знаем в миру под именем Саша. Ну и поскольку Саша любит не только группу Ария, а еще и группу Red Hot Chili Peppers, то напоследок мы послушаем один из треков этой группы. По-моему, симпатичный достаточно трек. А с вами был Митя Зет, и я желаю всем вам удачи. Я думаю, что мы очень скоро с вами еще раз услышимся. Всем пока! Got mine. In a minute, I'll be there. Sit tight, get square. You could do it at the hippodrome. Slide back, trombone. Anybody got a TV tone? That's right. Oh no. When I pick up on that smell, pick it up and run like hell. Little woman, save me some. Better get up on your run. Everybody do the twist, get the message on Fleet's fist. Move around like a scientist, lay down, get kissed. Big picture and it never lies, Big Daddy will advise. Ever ready in disguise, sunset, sunrise. When I pick up on that smell, pick it up and run like hell. Little woman save me some, better get up on your run. Get up and run like hell. Little woman, save me some.
better get up on your run. All I ever wanted to is pick it up and run with you. Slip into a summer spell, double up and run like hell.